С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Девяносто лет назад был создан ВЛКСМ. В Москве проходит акция памяти жертв политических репрессий. Интервью «Радио Свобода» министра иностранных дел Грузии Эки Тхишелашвили. Эти события и темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Сегодня исполнилось 90 лет со дня образования Российского коммунистического союза молодежи, в дальнейшем переименованного в ВЛКСМ. В следующем году, ориентировочно в марте, запланирован восстановительный съезд этой организации. Возможно ли в сегодняшних условиях реанимировать ленинский комсомол? Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
«Это наш праздник», — восклицает заявление на сайте Российского коммунистического союза молодежи. Сегодня, 29 октября, отмечается 90 лет со дня рождения комсомола. Он родился как глубоко идейная организация, чьей задачей, по образному выражению Владимира Ильича Ленина, являлось объединение молодежи, готовой учиться коммунизму. Собирательный образ комсомольцев замечательно отображен в кинофильме «Добровольцы». «Сквозь огонь мы пройдем, если нужно, только так можно счастье найти». Комсомольцы не только так пели, но так мыслили, так поступали, шли в огонь и в воду. Далее заявление выводит в авангард знаменитых комсомольцев. Михаил Ходорковский, заместитель секретаря Фрунзенского райкома МГК ВЛКСМ, сегодня опальный, но все же олигарх. Людмила Швецова, секретарь ЦК ВЛКСМ, и Иосиф Орджоникидзе, первый секретарь ЦК ЛКСМ Грузии, ныне заместители мэра Москвы Юрия Лужкова. Сергей Кириенко, второй секретарь Нижегородского обкома ВЛКСМ, и Валентина Матвиенко, секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ, ныне работающие, соответственно, руководителем Росатома и губернатором Северной столицы. Губернатор Кубани Александр Ткачев, бывший первый секретарь Выселковского райкома комсомола и прочие, прочие. Финальный призыв заявления «Не дрогнем на избранном пути, товарищи» и извещение о том, что работа по восстановлению ВЛКСМ началась. 19 октября в Москве состоялась молодежная конференция, сформировавшая оргкомитет восстановительного съезда ВЛКСМ, намеченного на март 2009 года. У микрофона «Радио Свобода» директор Института национальной стратегии Станислав Белковский.
В советское время ВЛКСМ был одним из важнейших инструментов вертикальной мобильности, рекрутирования кадров. Однако к концу 80-х годов прошлого века, как и большинство советских институтов, ВЛКСМ деградировал и разложился. И, в общем-то, комсомольский работник стал символом цинизма и пренебрежения не только к коммунистической идеологии, но и к моральным нормам, на которых до определенного времени держался Советский Союз. На сегодняшний день говорить о каких-либо серьезных планах возрождения подобного рода организации не приходится. А в России существует несколько сот молодежных организаций, в том числе несколько десятков молодежных организаций откровенно левого толка, однако ни одна из них не является сильной, никто из них не тяготеет к слиянию или объединению, и совершенно непонятно, какой может быть социальная опора обновленного ВЛКСМ. Комсомольские работники образца конца 80-х годов не имеют никакого авторитета и популярности в соответствующих социальных средствах, а лидеры радикальных молодежных организаций едва ли захотят интегрироваться в некую забюрократизированную структуру, напоминающую поздний советский комсомол, поскольку основной и единственной эффективной формой работы этих организаций является уличный протест. А поэтому мне представляется, что попытки возрождения ВЛКСМ весной следующего года являются очередным политтехнологическим проектом, который даст возможность определенным кремлевским и околокремлевским функционерам распределить между собой достаточно крупный бюджет, но никаких политических результатов не даст. Ни о каком серьезном воссоздании ВЛКСМ речи не идет и не может быть. А если говорить о политтехнологическом проекте с соответствующим бюджетом, то такого рода вещами занимается Главное управление внутренней политики и его непосредственный куратор Владислав Сурков. Кроме того, возможно, что в этот проект будет вовлечено агентство по делам молодежи, возглавляемое доверенным кассиром Суркова Василием Егеменко.
Подвел черту Станислав Белковский. Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин размышляет.
Я не знаю, чей это проект, потому что это могут быть и проекты власти, это могут быть и проекты оппозиции. Уж у нас очень много, через 90-х годов, в последнее время, допустим, те же коммунисты говорят, что надо возродить комсомол. Объединиться можно, когда есть конкретная, понятная, быстро решаемая задача. Например, когда надо выиграть выборы. или надо пройти в парламент. Но у молодежных организаций такие задачи отсутствуют. А у них задачи совсем другие, и они подразумевают внутреннюю конкуренцию между различными молодежными деятелями. Я не вижу стимула, который бы заставил их тщательно объединиться. Потому что если объединяются, значит, кто-то главный. Они могут говорить все, что угодно. Но каким образом они возьмут власть? Если мы говорим о взятии власти через парламентские выборы, то они не представлены в электоральной системе. Они не настолько политические партии имеют право участвовать на выборах. Если мы говорим о гипотетических планах молодых ребят, что когда-нибудь эта система там рухнет или изменится, у нас появится шанс, то это вот именно когда-нибудь, может быть, при каких-нибудь условиях. А это значит, что эта задача очень длительная и перспективная, с сомнительными шансами на успех.
Полагает Алексей Макаркин. Мнение лидера одного из левых молодежных движений, авангарда красной молодежи, Сергея Удальцова.
Это проект абсолютно оппозиционный. Кремль не имеет никакого отношения к нему. Да и было бы странно, если бы Кремль воссоздавал именно в ЛКСМ. Сегодняшней власти брать идеи коммунистические, по сути, свои на вооружение, было бы странно. Сегодня преждевременно такие попытки осуществлять, потому что явно это получится лишь жалкое подобие того комсомола, который существовал в лучшие годы в советское время. Чтобы восстановить союзный комсомол, нужно работать над возрождением самого союза, ставить телегу впереди лошади и воссоздавать сегодня комсомол. Когда в самой левой оппозиции нет единства, мы пытаемся его преодолеть сейчас раздробленность. Вот недавно был создан левый фронт, но это пока еще далеко не завершенный процесс. Поэтому сегодня у нас немножко другие задачи, чтобы просто-напросто не превратить вот ту светлую великую память о комсомоле в некий фарс.
Предупредил Сергей Удальцов. Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин подчеркнул.
Реанимация в ЛКСМ, конечно, невозможна, как реанимация КПСС. В этом нет заинтересованных лиц и заинтересованных групп влияния, которые бы не только спонсировали, но и имели какую-то цель, с помощью которой можно было идеологически обосновать такое воссоздание. Никто не заинтересован сейчас в воссоздании политических монстров. Гораздо удобнее иметь технологические такие подвижные небольшие организации, которые мобильные и могут мобилизовать электоральные силы в нужном отдельном персонном направлении. Конечно, эти персоны могут выступать как оппозиция Кремлю, а могут выступать и как кремлевские структуры. В этой связи, конечно, в первую очередь приходит на ум фигура главного политтехнолога, как он себя называет, Кремля, Владислава Суркова. На эти проекты деньги найдутся, но эти проекты не будут масштабными. Они будут созданы для точечного воздействия на электорат.
Настаивает Алексей Мухин. 90-летие комсомола и его возможная реанимация. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходит акция памяти жертв политических репрессий. У Соловецкого камня на Лубянской площади участники акции «Возвращение имен» зачитывают имена людей, расстрелянных в годы сталинского террора. Верховный суд России признал законным продление срока ареста Михаилу Ходорковскому до 2 ноября. На юго-западе Пакистана более 150 человек погибли в результате землетрясения. Многие ранены, разрушены сотни домов. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении одного из присяжных по делу об убийстве первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. В Твери сотрудники милиции провели обыск в офисе регионального отделения Российского народно-демократического союза. Из офиса, по данным представителя Михаила Касьянова, изъяты все компьютеры, а сотрудников на время забрали в местную прокуратуру. В 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В числе главных тем разговор об современном британском детективе, например, о книге «44-й ребенок». Странная судьба фотографа-отшельника Мирослава Тихого. Ну и, как всегда, джаз на свободе Дмитрия Савицкого. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем «Время свободы». Прокуратура Испании опубликовала обвинительное заключение по делу известного российского адвоката Александра Гафштейна и еще 11 человек, обвиняемых в отмывании денег на территории Испании. С подробностями из Мадрида корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Испанская прокуратура обвиняет Александра Гофштейна в принадлежности к преступной организации и отмывании денег. За эти деяния она требует по совокупности 7 лет и 3 месяца тюрьмы, а также крупный денежный штраф. Адвокат был арестован 24 ноября 2006 года, когда в очередной раз прибыл в Мадрид, чтобы навестить в испанской тюрьме своего подзащитного Захара Калашова, который в постановлении прокуратуры называется «вором в законе». Для самого Калашова прокуратура требует 12 лет тюрьмы. Он и еще 10 россиян, грузин и испанцев обвиняются, помимо членства в преступной группировке и отмывании денег, в фальсификации финансовых документов. Как явствует из текста обвинительного заключения, следственные органы Испании записали на пленку разговор, состоявшийся между Калашовым и Гофштейном в тюрьме в начале ноября 2006 года. Адвокат сообщил своему клиенту, что его друзья в Испании пытаются оказать давление на следствие якобы через неких высокопоставленных испанцев. Как явствует из заключения прокуратуры, доверенные лица Калашова действительно пытались оказать давление на следствие и на тюремное начальство с целью улучшить режим пребывания подследственного за решеткой. Таким образом, прокуратура делает вывод, что Гофштейн, я цитирую, «был в курсе незаконных действий по отношению к представителям испанских органов власти и соглашался с ними». Кроме того, Гофштейн, по данным следствия, возил из России в Испанию деньги, которые шли на оплату испанских адвокатов по делу Калашова. Деньги, как говорится в документе прокуратуры, шли из общака группировки. Дело Гофштейна комментирует известный испанский адвокат, специализирующийся на уголовных делах, Хосе Санчес. «Мы, адвокаты, очень часто оказываемся у запретной черты в попытке помочь нашему подзащитному. И порой переступаем эту самую черту. Дело адвоката – защищать преступника перед законом, но лишь в рамках закона». Гофштейн после ареста находился в тюрьме до 22 октября 2007 года, после чего был выпущен на свободу, обязавшись не покидать до суда территорию Испании. Суд должен состояться в ближайшее время. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Кандидат Демократической партии Барак Обама продолжает лидировать в президентской гонке в США. Опросы показывают, что республиканец Джон Маккейн отстает. Насколько сильно, не совсем понятно, так как разные опросы общественного мнения дают разные результаты. Сам Маккейн отказывается верить в объективность социологов, а эксперты предупреждают, что итоги голосования, которое состоится меньше, чем через неделю, могут принести сюрпризы. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
С каждым днем все напряженнее становится не только борьба кандидатов на пост президента, но и битва опросов общественного мнения. Именно вокруг последних данных этих опросов развернулась дискуссия. Под сомнение ставятся результаты, скажем, исследовательского центра Pew. Он дает Бараку Обаме преимущество в 16%. Другие, скажем, служба Гэллопа, снижают эту цифру всего лишь до 7%. Обама 51, Маккейн 44. Впрочем, лидерство демократического кандидата бесспорно, всех интересует только его масштаб. Именно на этом основана критика Джоном Маккейном результатов опросов общественного мнения. В эфире телеканала NBC он сказал:
«Не могу согласиться с тем, что, как они уверяют, я отстаю на 11, 12 или даже 14%, неважно. Есть и другие опросы, например, службы Zogby. Согласно им, я отстаю всего лишь на 3-4%. Так что, если вы будете ссылаться на данные, с которыми я не согласен, тогда я начну наш разговор именно с того, что я не согласен с этими результатами, и придется свернуть нашу беседу».
Итак, мы видим, кандидаты ведут себя все резче, все энергичнее. И в этом тоже интересный разворот последних дней кампании. Наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов о последних событиях на предвыборных фронтах.
Оба кандидата продолжают свою предвыборную борьбу в разных штатах. Сенатор Обама хочет стать главнокомандующим по перераспределению доходов, а я хочу стать просто главнокомандующим, заявил Маккейн. Мы уже попробовали идти путем Джона Маккейна, попробовали идти путем Джорджа Буша, говорит Обама, и это не сработало, хотя мы старались последние 8 лет. В результате у нас экономическое положение худшее за многие десятилетия. Мы не можем больше себе позволить сидеть
сидеть и ждать ни дня, ни минуты, ни секунды в эту последнюю неделю выборов, которые мы должны выиграть. В сложной избирательной системе Соединенных Штатов простое большинство избирателей не обязательно гарантирует победу. Нужно еще набрать большинство так называемых «голосов выборщиков» в разных штатах. У Маккейна, который лидирует только в двух штатах из 50, в Монтане и Северной Дакоте, шансы догнать Обаму сомнительны. Победа Маккейна возможна, как пишет Forbes, лишь в случае, если все опросы общественного мнения ошибаются. Последний сильно действующий аргумент Маккейна – Обаме не чужды идеи социализма. Много лет назад Обама сам признал, что в студенческие годы предпочитал общаться с профессорами-марксистами. Судя по всему, Барак Обама успешно отобьет и эту атаку. Сейчас расстановка сил среди избирателей, членов демократической или республиканской партии в основном определилась. Главная борьба идет за те 6-10% независимых, непартийных избирателей, большинство из которых, по данным опросов, склоняются на сторону Обамы. Однако окончательное решение еще не приняли.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Закрывая тему опросов общественного мнения, приведу любопытный факт недавней истории. В прошлом декабре в ходе кампании еще внутри самой демократической партии газета «Вашингтон-Пост» утверждала, что Хиллари Клинтон опережает Обаму на целых 30%. Через две недели она проиграла праймерис в Айове. Потом, по данным службы Зогби, Обама опережал Клинтон в Нью-Гэмпшире на 10%, а праймерис там выиграла Клинтон. Другой аспект, который интересует экспертов и социологов, как скажется расовый вопрос на результатах выборов. Ведь впервые в истории страны на пост главы государства претендует чернокожий кандидат. В последние дни в Америке все чаще вспоминают так называемый «эффект Брэдли». В 1982 году на губернаторских выборах в Калифорнии демократ Том Брэдли, чернокожий бывший мэр Лос-Анджелеса, опережал по данным всех опросов белого республиканца Джорджа Дикмеджана, но в голосовании победил именно последний. Эффект Брэдли имеет отношение к скрытой расовой неприязни, которую избиратели в демократических странах не рискуют выказывать открыто во время социологических опросов. Зато именно она определяет их настоящий выбор. В этом году, по данным службы Гэллопа, 88% белых избирателей и 75% чернокожих заявили, что расовый вопрос не является определяющим при их голосовании. Насколько они искренни? Мнение профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентоха.
Накануне выборов идут непрерывные гадания, насколько этот фактор важен и насколько американцы откровенны с социологами, когда они отвечают на вопрос о своих избирательных предпочтениях. Я думаю, что они наверняка не вполне искренне. То есть, сказать более точно, энная часть американцев не искренне тогда, когда идет речь о выборах между черным и белым кандидатом. Но насколько этот фактор силен, мы это узнаем только 4 числа, и в этом в значительной степени драма этих выборов. Вторым фактором, который явно будет играть роль, и который сейчас, как говорят, Россия разматывает Маккейн довольно-таки успешно, это очевидные эгалитарные, уравнительные тенденции в позиции Барака. Для американской культуры, для американских традиций эгалитарность была опасностью, к которой большинство американцев относились крайне отрицательно.
Говорил профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Верховная Рада Украины сегодня приняла пакет антикризисных мер, предложенных президентом Виктором Ющенко. Принятию законопроекта, который является главным условием представления Украине крупного кредита МВФ, предшествовали бурные дебаты о возможных последствиях решения Киева взять в долг деньги у международных финансовых организаций. Сегодня в киевской студии «Радио Свобода» эту тему наш обозреватель Виталий Портников обсуждал с главным редактором киевского интернет-издания «Финансист» Игорем Луценко и обозревателем журнала «Корреспондент» Александром Пасховером. Фрагменты этой беседы, состоявшейся за несколько часов до голосования в Раде, мы предлагаем вашему вниманию.
Удастся ли депутатам украинского парламента, в принципе, прийти к какому-либо серьезному взаимопониманию относительно общих действий по преодолению кризиса в стране, Игорь?
А мне кажется, им этого не избежать, учитывая то количество, огромное количество законопроектов, которые они наподавали, что-то им придется обязательно допринять.
А вы как считаете, Александр?
Ну, я думаю, что тоже они уже прижаты так плотно к стенке, что уже ступать точно некуда. Другое дело, что пока они ведут себя слишком непрозрачно по отношению друг к другу.
Ну, может быть, это все исключительно рассчитано на будущую какую-нибудь там предвыборную кампанию для того, чтобы показать избирателям, что они готовы действовать, а принимать какие-либо законы они не очень-то и стремятся.
Я думаю, что для них как бы кризис пока что отдельно от выборов, они ничего не понимают, как их связать воедино это все. Но я думаю, это скоро произойдет.
Опять-таки, зависит вопрос, а будут ли выборы. И, по-моему, это одно из условий МВФ, чтобы их не было. Те изменения, которые надо произвести, не предполагают выборов.
Ну, то есть крайне необходима стабильность для того, чтобы получать какие-либо кредиты от международных финансовых организаций. Но вопрос в том, можно ли добиться ли такой стабильности.
Ну, что именно хочет МВФ? А он хочет некое затягивание поясов, в частности, затягивание поясов государства. Насчет политики я не уверен, что есть какие-то политические требования.
В данном случае я не говорю о том, что, опять-таки, я повторюсь, нет прямых политических требований, но затягивание пояса не может быть в условиях, когда пойдет чемпионат Украины по предвыборным обещаниям. Поэтому мне кажется, что речь как раз именно косвенно идет о том, чтобы не было этих выборов.
Я лично думаю, что лучше, чтобы они были, поскольку политики в данном случае будут отвлечены от экономики. И таким образом принесут им минимальный вред в ходе...
Ну, это очень радикально. Мне кажется, я как раз за то, чтобы этих выборов не было. Но другое дело, что мне кажется, что сейчас к этому пониманию уже приходит все больше и больше политиков. И они, некоторые еще не могут признаться публично, но действуют таким образом, что уже все не хотят этих выборов.
А президент, между прочим, бывший руководитель Национального банка.
Да, у президента вообще богатый опыт с получением кредита МВФ. Поэтому в данном случае, мне кажется, что в действительности пускай все-таки они займутся экономикой.
Здесь население откровенно, политик скажет, что придется затягивать пояса. Как премьер-министр Юлия Тимошенко уже так говорит. Нужно тришечка затягнуть пояса.
Диета такая
национальная. Вот. Но на самом деле, политике нужно четко сказать, что пояса нужно будет действительно затягивать серьезно, что гривна будет падать, что гривневые сбережения граждан обесценятся до того момента, пока они смогут взять депозиты в национальных банках, что товары будут дорожать, а зарплаты и пенсии не повышаться, а, скорее всего, зарплаты снижаться. Вот что нужно сказать людям, что они должны жить по средствам, а средств у них почти нету.
Позвольте, я добавлю. Также Юлия Тимошенко говорит, что нужно развязать пояса крупному бизнесу.
Тут еще этот вопрос. Они затянут пояса и вывалится из этих поясов куча людей.
Мне лично беспокоит насчет судьбы крупного бизнеса или что будут делать люди, которые на них работают.
Они ничего не будут делать, потому что государство не будет средств для того, чтобы этих людей содержать. Украина не Штаты и не Франция способны безработице.
Нет, верно, безусловно. Но это взаимосвязанные вещи между собой. Поэтому нельзя сказать так, что пусть с миллиардерами, миллионерами, бизнесменами будет что будет, а мне важно, как проживут остальные люди. Это правда, но эти вещи взаимосвязаны.
Напомню, это были мнения главного редактора киевского интернет-издания «Финансиста» Игоря Луценко и обозревателя журнала «Корреспондент» Александра Пасховера по поводу пакета антикризисных мер, который приняла сегодня Верховная Рада Украины и который являлся главным условием предоставления Украине крупного кредита МВФ. Сейчас в Москве 17:30. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходит акция памяти жертв политических репрессий. Верховный суд России признал законным продление срока ареста Михаилу Ходорковскому до 2 ноября. На юго-западе Пакистана более 150 человек погибли в результате землетрясения. Многие ранены, разрушены сотни домов. Большинство погибших в городах Зиарат и Пишин в провинции Белуджистан. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении одного из присяжных по делу об убийстве первого заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. В Твери сотрудники правоохранительных органов обыскали офис регионального отделения Российского народно-демократического союза. Как рассказала советник лидера РНДС Михаила Касьянова Елена Дикун, из офиса изъяты все компьютеры. Сотрудников забрали в местную прокуратуру. Государственная Дума России ратифицировала договоры с Абхазией и Южной Осетией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Торги на российском рынке акций в среду открылись ростом котировок большинства компаний. Основные индексы уже в начале сессии увеличились в среднем на 6%. Командование США в Ираке передало сегодня иракским властям контроль над провинцией Васит, расположенной вдоль иранской границы. В зоне ответственности американского командования остаются теперь только Багдад и 4 провинции на севере Ирака. Южная Корея выведет свои войска из Ирака до 20 декабря. Об этом официально сообщено сегодня в Сеуле. Южнокорейский контингент был третьим по численности после американского и британского. Сейчас в Ираке находятся 650 солдат и офицеров из Южной Кореи. В Азербайджане сегодня прощаются с известным певцом и народным артистом СССР Муслимом Магомаевым. Он похоронен в своем родном городе Баку. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве на Лубянской площади, как я только что сказал в сводке новостей, проходит акция памяти жертв большого террора. В акции, организованной правозащитным центром «Мемориал», может принять любой желающий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Акция под названием «Вспомним имена» началась в 10 утра. К небольшой сцене выстроилась очередь с листами, на которых значились фамилии расстрелянных в 1938 году. В списках люди самых разных профессий и возрастов. Ученые, военнослужащие, инженеры, студенты, актеры, журналисты, вагоновожатые, чиновники и архитекторы, учителя и администраторы театров. Говорит участник акции памяти, лидер Союза правых сил Леонид Гозман.
Когда эти имена звучат вот так громко произнесенные, то все эта трагедия становится какой-то более близкой, более реальной. Особенно страшно, как вот эта смерть, это убийство этих людей уравнивает их с слесарей, грузчиков, работников ЦК КПСС. Наверное, страны с еще более страшной историей, чем наша. Но мы здесь лидируем, если мы это забудем, это повторится.
По данным правозащитного центра «Мемориал», только в Москве и только за 1938 год жертвами сталинских репрессий стали более 30 тысяч человек. Одним из первых фамилий беззаконно расстрелянных людей зачитал уполномоченный по правам человека при президенте России Владимир Лукин.
Мы с вами стоим сегодня и вспоминаем заключенных. Уровень личных свобод граждан значительно шире, чем это было тогда, когда свершились репрессии и так далее. Поэтому осторожно можно говорить о прогрессе в длительном историческом плане. Но успокаиваться никак нельзя. Много-много проблем и много таких вещей, которые надо делать каждодневно.
Очередь к сцене у памятника жертвам политических репрессий не уменьшается. Каждый, кто уходит от сцены со списками в руках, подходит к Соловецкому камню и ставит на него свечку. Говорит председатель правления центра «Мемориал» Арсений Рогинский.
Одна из трагических вещей, которая произошла в последние годы, это пропитанность сверху донизу ощущением, что нас окружают враги. Вот это ощущение враждебное окружение перешло к нам в наследство от Сталинской империи. Это была его идеология. И сегодняшняя акция направлена на две цели. Она направлена на преодоление вот всех этих страшных штампов, укоренившихся в наших головах, и направлена на напоминание о том, что высшей ценностью является все-таки человек, а не идол государства.
Принять участие в акции «Вспомним имена», почтить память жертв репрессий 1938 года может любой желающий. Акция продлится до 10 вечера. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы, сегодня же под Петербургом на Левашовском мемориальном кладбище открывается памятник глухонемым жертвам политических репрессий 30-х годов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Дело Ленинградского общества глухонемых было сфабриковано в недрах НКВД в 1937 году. На глухих людей возвели обвинение в том, что они создали фашистско-террористическую организацию, говорит председатель Петербургского мемориала Владимир Шнитке.
У нас бывали случаи, когда просто человека глухонемого обвиняли в том, что он там выступал на митинге с антисоветскими речами, его расстреливали, а он был глухонемым. И сейчас, когда уже читаем эти дела, так это видно, да, тогда пришла разведка на Ленинград, там 4000 расстреляют. И, ну, вот они первых попавшихся набирали, чтобы можно было как-то сформулировать обвинение. А в результате вместо 4 в конце концов расстреляли 40 тысяч.
Делом глухонемых занималась рабоче-крестьянская милиция. О том, что это было за дело, хорошо знает руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, где готовятся тома ленинградского мартиролога Анатолий Разумов.
Ренат Анатольевич ленинградского мартиролога написал об этом деле воспоминания Гинзбургский, один из немногих, кто получил лагеря, а почти все были расстреляны. Обвинили их в немецком шпионаже, это часть была обвинений. Вот у кого-то были родственники в Германии, и он получал оттуда сигареты. Это же была в то время нацистская Германия. Сигареты вкладывались в какие-то этикетки пропагандистского характера. И вот это было сочтено как листовки, а их пропаганда контрреволюционная, антисоветская и так далее. Вот какие-то доносы были и арестовали. В общем, почти все руководство общества глухонемых и почти всех расстреляли.
Анатолий Разумов говорит, что, рассказывая о себе, Гинзбургский не переставал удивляться, какие же мы шпионы. Действительно, он чуть ли не единственный среди своих подельников мог немного говорить. Остальные были полностью глухонемые.
В то время начальником Ленинградского управления НКВД был Леонид Заковский. В январе 1938 года Заковский был переведен заместителем Ежова в Москву. Так получилось, что в московских тюрьмах собралось очень много инвалидов. И Заковский говорит, а что вы с ними тикаетесь? У нас в Ленинграде мы просто оформляли по первой категории. На распел, да и все с ними в лагерях возиться. Так и поступили. И в Москве было распелено еще больше инвалидов.
В Ленинграде из 55 арестованных глухонемых было расстреляно 35. Самому младшему было 22 года. Памятник им представляет вертикальную плиту с изображением решетки, за которой две ладони с расставленными пальцами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Мировая политика». Накануне гостем пражской штаб-квартиры «Радио Свобода» была министр иностранных дел Грузии Эка Тхешелашвили, которая в эксклюзивном интервью нашей радиостанции сформулировала нынешнюю позицию официального Тбилиси по отношению к территориальным конфликтам в Южной Осетии и Абхазии, оценила роль России в этих конфликтах и выразила надежду на то, что в отличие от апрельского саммита НАТО на декабрьском совещании министров обороны стран Североатлантического Союза Грузии будет предоставлена дорожная карта. План присоединения страны к НАТО. Интервью с главой внешнеполитического ведомства Грузии мы предлагаем вашему вниманию.
В течение долгого времени Тбилиси пытался привлечь международное внимание к конфликтам в Абхазии и Южной Осетии. С одной стороны, это в конце концов удалось, хоть и дорогой ценой. С другой стороны, оба региона, возможно, теперь потеряны для Грузии, а влияние в них России существенно укрепилось. Как в такой ситуации Грузия планирует вернуть Абхазию и Южную Осетию?
Мы понимаем, что это будет непростой процесс. В то же время это процесс, к которому мы должны относиться очень серьезно и конструктивно. Это не только вопрос государственного устройства Грузии. Это касается очень многих людей, сотен тысяч людей, изгнанных из своих домов. Когда мы говорим о решении этого конфликта, мы говорим о том, как сложится жизнь этих людей. Они хотят вернуться в свои дома, чтобы жить там, жить в нормальных условиях и в безопасности. Это для нас главный приоритет. Территориальная целостность лежит в основе всех переговоров, которые мы ведем. Но направляющий принцип для нас – именно отношение к человеческим жизням, к правам человека.
Учитывая нынешнее влияние России в сепаратистских регионах, как вы собираетесь добиваться своей цели?
Это должны быть скоординированные усилия международного сообщества. Мы уверены, что добьемся успеха в этом случае. Россия пока не демонстрирует желание быть конструктивной и добиваться положительных изменений в сложившейся ситуации. Действия России по-прежнему представляют собой большую опасность. Россия обязана вывести свои войска на позиции, которые они занимали до 6 августа. Это означает полный вывод войск со всей территории Грузии, включая Южную Осетию и Абхазию. Но Россия, наоборот, направила туда еще больше солдат. Мы не видим конструктивных шагов с российской стороны. Мы видим действия, прямо противоречащие обязательствам, взятым на себя Россией при подписании соглашения о прекращении огня.
А каковы, по-вашему, цели России в этом конфликте, и удается ли ей добиться этих целей?
Если анализировать ситуацию, то очевидно, что Россия не достигла целей, которые преследовала, вторгаясь в Грузию. Правительство Грузии не сменилось, Грузия отворачивается от России к Западу, двери НАТО и Европейского Союза для нас не закрыты. Мир и Европа по-прежнему очень жестко говорят о диверсификации энергоресурсов и своей энергетической независимости от России. С этой точки зрения Россия проиграла. Все, чего ей удалось добиться, практически никем не поддержанное признание Южной Осетии и Абхазии. Это не та цель, которую Россия ставила перед собой.
Россия создает постоянные военные базы в юго-осетинском городе Джава и в городах Гудаута и Чамчира в Абхазии. Ходят слухи, что в порт Чамчира Россия хочет перевести свой Черноморский флот из Севастополя. Что Грузия может сделать, чтобы не допустить это?
Лично я не думаю, что Россия хочет переводить свой флот с украинской базы. Она просто делает вид, что хочет этого. Проблема Крыма и Украины стоит очень серьезно. Существует страх того, что Россия будет очень активно пытаться влиять на политическую обстановку на Украине, чтобы эта страна оказалась снова в зависимости от России, вместо того, чтобы стать частью западного сообщества. Информация, поступающая из Крыма, очень тревожна. Применяется тот же метод, что и в Грузии, где раздавались российские паспорта местным жителям ради той же цели, что и в Грузии. Россия действует в очень опасной манере, нарушая не только фундаментальные принципы международного законодательства, но и обязательства соглашения по прекращению огня. Создание баз в Южной Осетии и Абхазии противоречит не только международным законам, требующим уважать территориальную целостность суверенного государства, но и условиям соглашения о перемирии. Если Россия продолжит создавать эти базы, мы в одиночку не сможем помешать этому. Должно будет вмешиваться международное сообщество.
Москва обвиняет Украину в поставках вооружений Грузии во время вооруженного конфликта с Абхазией и Южной Осетией. Эти обвинения имеют под собой хоть какие-то основания?
Не думаю, что хоть какие-то основания для этого есть. Когда мы пришли к власти после революции РОС, Грузия во всех областях, в том числе и в военной, была разоренным государством. Нам достались в наследство устаревшая инфраструктура, разрушенные базы, неработающее оружие. Мы не отвечали ни одному критерию современного цивилизованного государства. Это была не милитаризация Грузии. Это были шаги по строительству нормального государства. Так что Россия может обвинять нас, но это скорее внутреннее дело суверенного государства Грузия и суверенного государства Украина, чем дело России.
В декабре состоится встреча министров обороны стран НАТО. Ожидаете ли вы, что Грузии будет предложена так называемая «дорожная карта» – план присоединения к Североатлантическому Союзу?
Прежде всего, надо отметить, что «дорожная карта» часто интерпретируется как членство в НАТО, но это не так. Если у вас есть «дорожная карта», то вы член клуба. Если нет, то вы остались за закрытыми дверями в обозримом будущем. «Дорожная карта» – это путь к членству в НАТО. Мы считаем ошибкой, что нам не была предоставлена дорожная карта в Бухаресте. С одной стороны, Союз НАТО решил, что мы можем стать его членом, однако вопрос предоставления нам дорожной карты остался нерешенным. Россия воспользовалась этим. Теперь для нас очень важно, чтобы НАТО заявило твердо о том, что двери Союза для нас открыты. Как было решено в Бухаресте? Россия не достигла своей главной цели – закрыть перед Грузией двери в НАТО. Точка. Но впереди процесс, в ходе которого мы должны выработать общее с Союзом НАТО понимание по поводу того, какой будет дорожная карта и когда будет принято окончательное решение. Мы хотели бы надеяться, что декабрьское рассмотрение вопроса о дорожной карте будет первым и последним, и мы получим ее. Но если этого не случится, для нас не наступит конец света, потому что мы верим, что Грузия в конце концов станет членом НАТО и что Россия не сможет этому помешать, какие бы усилия ради этого ни предпринимались.
Это было эксклюзивное интервью министра иностранных дел Грузии Эки Тхешелашвили, Радио Свобода. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня проходит акция памяти жертв политических репрессий. У Соловецкого камня на Лубянской площади участники акции зачитывают имена людей, расстрелянных в годы сталинского террора. На юго-западе Пакистана более 150 человек погибли в результате землетрясения. Очень многие ранены, разрушены сотни домов. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении одного из присяжных по делу об убийстве первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. В Твери сотрудники милиции обыскали офис регионального отделения Российского народно-демократического союза. Командование США в Ираке передало сегодня иракским властям контроль над провинцией Васит, расположенной вдоль границы с Ираном. В зоне ответственности американского командования остались только Багдад и 4 провинции на севере Ирака.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Еще одна новость. Государственная Дума России ратифицировала сегодня договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Абхазией и Южной Осетией. На обсуждении и на голосовании в парламенте побывал мой коллега Данил Гальперович.
Советский штамп «в едином порыве» был в полной мере применим к Государственной Думе в день ратификации ею договоров о дружбе с Абхазией и Южной Осетией. За ратификацию проголосовали все депутаты, даже те, которые не находились в зале. Представляя договоры парламенту, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин остановился на их военной составляющей.
Мы будем оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Актуальность этих положений не вызывает сомнений в условиях сохраняющихся в Грузии реваншистских настроений, фактически поощряемых линией на восстановление военного потенциала Тбилиси и нежеланием принять наше предложение о запрете на поставки наступательных и тяжелых вооружений. Договоры создают правовую основу для пребывания на территории Абхазии и Южной Осетии российских воинских формирований, которые необходимы для поддержания мира в регионе и обеспечения надежной безопасности сторон.
А председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев сообщил, что кроме военных вопросов, Москва так будет сотрудничать с Сухуми и Цхинвали, что союзной с Россией Белоруссией и не снилось.
Сегодняшние договоры – это в первую очередь вопросы безопасности людей, которые живут в Южной Осетии и Абхазии, вопросы охраны и функционирования границ, естественно, вопросы военной помощи, вопросы размещение военных баз, хотя детали соответствующих договоренностей еще предстоит уточнять в других документах. Это вопросы гражданства, вопросы обеспечения функционирования финансовой системы, решение таких важных для людей социальных вопросов, как признание документов, услуги здравоохранения, социальное обеспечение, свобода въезда и выезда, режим наибольшего благоприятствования в торговле, защита прав и интересов в отношениях с третьими странами.
Ветеран российского МИДа и депутат-коммунист Юлий Квицинский попенял российской исполнительной власти на то, что она раньше не прислушалась к тому, на чем настаивали представители Компартии в Госдуме.
Хочу напомнить, что мы выступали за признание Южной Осетии и Абхазии, взятие их под защиту России, заключение с ними договоров о сотрудничестве, взаимной помощи задолго до сегодняшнего дня. Этот день мы стремились приблизить, как могли, вопреки колебаниям и возражениям наших коллег из других фракций и вопреки первоначально уклончивой и непоследовательной политике российского правительства. Всем нам памятны горячие дебаты, которые разворачивались в стенах Государственной Думы по этому поводу, особенно после того, как Запад бросил вызов России, признав независимость Косово. Если бы тогда победила наша точка зрения и было принято решение о признании, возможно, не случилось бы агрессии Грузии и тяжелой трагедии в Южной Осетии. И, наверное, проще решались бы и те вопросы, которые возникли сейчас в связи с позицией Запада в отношении Южной Осетии и Абхазии.
Практически в унисон коллеги-коммунисты звучал и вице-спикер Думы Владимир Жириновский.
Тоже хочу отметить, что фракция ЛДПР неоднократно на протяжении последних 15 лет предлагала признать независимость или другой какой-то правовой статус, который сами предлагали народы Южной Осетии и Абхазии. Но исследователи, наши дипломаты, наши службы государственные все еще заигрывали с Западом, думали, не будем признавать, глядишь, будут какие-то поблажки. В результате разбомбили город Цхинвал, погибли более 1000 человек, может быть и 2000, мы считать плохо, то с трупами у нас получается.
Между тем, эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров полагает, что никакого особого всплеска любви и признательности российских граждан к своим властям, закрепляющим особые отношения с самопровозглашенными республиками, не последует.
Я не думаю, что в ситуации углубляющегося финансового кризиса, перерастающего в экономический, проблема Южной Осетии и Абхазии в позитивном плане, а не именно как проблема, не как дополнительные государственные расходы, связанные с восстановлением Южной Осетии и так далее, способны каким-то образом поменять отношение к лидерам государства внутри страны. Кроме, пожалуй, одного, Абхазия – это действительно очень привлекательный не только для бизнеса, но и для рядовых, что называется, граждан, желающих отдыхать на Черном море. Часть суши, если только за ратификацией последует что-то, что будет чувствоваться рядовыми гражданами, скажем, возможность ехать туда отдыхать летом, тогда это каким-то образом скажется на их отношении к происходящему.
А военный аналитик Александр Гольц напоминает о проблемах, которые возникают для России после размещения в Абхазии и Южной Осетии российских военных баз.
Сомнительно прежде всего то, что Россия создает военные базы в государствах, которые признала только она сама и Никарагуа. Это означает, что с точки зрения всех остальных, это никакие не военные базы на территориях суверенных республик, а оккупация грузинской территории. С точки зрения военной, это означает, что в случае военного конфликта Россия неизбежно окажется втянутой в эти военные действия.
Есть и еще одна деталь. На октябрьской прошедшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во время дискуссии о последствиях войны России и Грузии именно российских парламентариев спрашивали, что именно они, а не президенты правительства России, сделали для разрешения или, наоборот, усугубления кризиса. Ратификация – это повод для ПАСЕ задать такой вопрос еще раз. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», посвященная процессам над заключенными базы США на Кубе Гуантанамо, обвиняющимися в терроризме, а также новостям финансового рынка. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Курсы акций на Нью-Йоркской бирже совершили во вторник один из крупнейших в истории Уолл-стрит скачков. Индекс Доу Джонса взлетел почти на 11%. Но в отличие от подобных событий в прошлом, нынешнее не сопровождалось порывом надежд и приливом энтузиазма инвесторов. Они решили последовать за редкими энтузиастами-покупателями лишь незадолго до закрытия бирж, только под угрозой остаться на обочине событий, если рынки, вопреки очевидным препятствиям, продолжат подъем и в среду. Неубедительным поводом для рывка стали надежды на очередное снижение кредитной ставки Федеральной резервной системой, которая ожидается в среду, и расчеты на то, что рынки наконец-то оказались на дне, откуда дорога остается лишь вверх. Но к негативным факторам во вторник добавилось рекордное падение индекса покупательской уверенности, что означает, что американский потребитель, от которого зависит экономическое преуспевание страны, намерен затянуть ту же пояс. В том же, что касается Уолл-стрит, трейдеры не уверены даже в том, продлится ли поступательное движение курсов акций хотя бы 2-3 дня. В Гуантанамо начался очередной процесс над человеком из окружения Бен Ладена. На этот раз военным присяжным предстоит определить уровень вины того, кого обвинение называет главным пропагандистом террористической сети, рассказывает Алан Давыдов.
Подсудимый 40-летний гражданин Йемена Али Хамза Аль-Бахлул. Он зарабатывал на жизнь пропагандой джихада, изготовляя, например, видеофильмы, убеждающие рекрутов Аль-Каиды в богоугодности миссии террористов-самоубийц. Обвинитель из Пентагона майор Дэн Коуиг заявил, что девяти офицерам, членам жюри, предстоит предстоит решить, является ли производство пропагандистской продукции военным преступлением. Он зачитал фрагменты из личного дневника и писем, которые Бахлул направлял из Гуантанамо лидерам Аль-Каиды, и в которых тот сожалел, что не был в числе террористов-угонщиков американских самолетов в день 11 сентября. Бахлул настойчиво призывал пролить кровь врагов, утверждая, что теперь у него нет выбора, кроме как вести джихад словом и пером. Обвинение добивается наказания Бахлула за сговор с Аль-Каидой с целью совершения атак, повлекших гибель людей, за призывы к убийствам и за подготовку материалов, поддерживающих терроризм. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение. Следствие передало в суд сведения о том, что Бахлул работал пресс-секретарем Осамы бин Ладена и обрабатывал умы новобранцев террористической сети. В частности, Бахлул изготовил видеоролик, восхваляющий террористический акт против американского эсминца «Коул» в Йемене в 2000 году, в результате которого погибли 17 военнослужащих США. Сам Бахлул хранит молчание на суде в знак протеста против нелегитимного, как он считает, трибунала и против того, что судья отказал ему в праве выступать в качестве собственного адвоката. Насколько справедливой выглядит процедура военных трибуналов, которые проводятся сейчас в Гуантанамо над подозреваемыми в терроризме? Поделиться своим мнением я попросил Майкла Рашфорда, президента Фонда криминальной юстиции в Сакраменто, штат Калифорния. Учитывая, что американский президент и Конгресс одобрили процедуру таких трибуналов, и что военнослужащие США в случае правонарушений проходят ту же самую процедуру, процессы в Гуантанамо представляются мне справедливыми. Они справедливы настолько, насколько позволяют обстоятельства. В отличие от критиков таких судов, я не считаю, что агентам зарубежных террористических сетей, сражающихся против нашей страны, должны быть предоставлены те же права, что и американским гражданам, предстающим перед американским судом. Невозможно вести суд подобно суду над обычными преступниками в США, когда имеешь дело с фанатичным врагом, когда его сообщники за рубежом внимательно отслеживают все, что мы о них знаем и чего не знаем. Если вспомним, что на предыдущем процессе присяжные отвергли самые серьезные обвинения против шофера Бен Ладена, приговорив его к сравнительно мягкому наказанию, то я думаю, что и на этом суде подсудимому предоставлено достаточно возможностей, чтобы защититься, учитывая естественные обстоятельства. Сегодня на базе в Гуантанамо содержится примерно 255 членов Аль-Каиды, Талибана и связанных с ними групп.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Коротко, главные темы следующего часа программы. Скандальный или противоречивый репортаж на одном из телеканалов BBC, который вызвал резкую реакцию официального Тбилиси. Британский репортер, побывавший в Южной Осетии, фактически обвиняет грузинскую армию в преступлениях против гражданского населения в Цхинвале. Мы вернемся к акции памяти жертв политических репрессий в Москве, и вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Там общество неоднозначно восприняло переход к комплектованию армии на профессиональной основе. Будут и другие темы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.